Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 24 июня, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Всем добрый день. Продолжаем следить за главными событиями, которые появляются на лентах информационных агентств, обсуждать главные темы. Делаем все в прямом эфире по обычной схеме. Вы можете звонить 7373948, можете писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот», можете через СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Сегодня, напомню, выходной день, с утра был парад, сегодня много торжественных мероприятий, но, несмотря на это, дороги в городе почти пустые. Сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 2 балла, но прогноз есть усложнение движения, видимо, все будут возвращаться, я уж не знаю, но в 6 и в 7 вечера Яндекс ожидает в городе 5-бальных пробок. Обращайте внимание, если планируете свое передвижение по городу в ближайшие несколько часов. Наши темы на ближайшие 20 минут – это история возможности обмена американца Уиллана на граждан России Бута и Ярошенко. Москалькова, уполномоченный по правам человека в России, заявила, что не может прокомментировать разговор о возможной увязке освобождения Пола Уиллана с возможным освобождением Виктора Бута и Дмитрия Ярошенко. Первая тема. Вторая тема – это заявление о том, что один из видных депутатов, глава комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев, попросил, пожаловался в Генпрокуратуру на фейки о голосовании по Конституции. Так как много разных вещей говорят о возможном голосовании, это что получается, что гражданин, к примеру, пытается жаловаться на начальника, ясно же, что это никто не будет подтверждать, и это будет фейком, или о чем-то другом идет речь. Об этом поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что не может прокомментировать, увязывается ли возможность освобождения Пола Уиллана, это американец, который осужден в России за шпионаж, с переговорами о возвращении в Россию осужденных в США. По другим темам Константина Ярошенко и Виктора Бута. Но подтвердила, что разговоры такие, во всяком случае, в отношении Ярошенко и Бута ведутся. Со мной этот вопрос неофициально не обсуждался официально, поэтому я не могу прокомментировать этот вопрос, когда журналисты ее начали спрашивать, а вот увязаны ли эти разговоры о возможности возвращения Бута и Ярошенко в Россию с тем, что теперь в России есть по решению российского суда американский шпион Уиллан, который на много лет попал в нашу тюрьму и уже сам сказал, что не собирается в ближайшие дни обжаловать этот приговор, потому что надеется на обмен. Насколько высока вероятность подобного рода обменов, как принимаются решения по этому поводу и, главное, как к этому относиться? 7373948, телефон прямого эфира, присоединяйтесь к этому разговору. 7373948, можно писать через Telegram, можно писать через СМС. Портал. Давайте посмотрим, что работает у нас. Да, все работает, вы можете писать. Вся система работает. Пока вы дозваниваетесь, смотрим на ленты новостей. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Китай выразил протест в связи с планами Соединенных Штатов Америки разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет в эти минуты ТАСС. А что касается ленты агентства РИА Новости, то здесь мы видим очень много деловых новостей, которые так или иначе экономических данных касаются. МВФ изменил прогноз цен на нефть в связи с пандемией, роста ВВП или падение ВВП разных стран. Вот, например, прогноз роста ВВП Китая снижен на 0,2 процентных пункта. Что касается России, насколько я понимаю, да, ВВП России, как ожидает МВФ, упадет чуть менее чем на 7, на 6,6%, но в 2021 году, по мнению МВФ, ВВП России после этого падения вырастет на 4%. Возвращаемся к теме возможности обмена Уиллана на Бута и Ярошенко. Валерий Иванин, адвокат и эксперт по международному праву. Валерий Эдуардович, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день.
Ну, сначала, в принципе, насколько возможен такой обмен, как принимаются подобного рода решения?
Такого рода решения принимаются, как правило, в отношении тех лиц, граждан, в данном случае иностранного государства, в отношении которых проведено расследование, вынесено решение суда, и решение суда вступило в законную силу, как правило. по каким причинам и мотивам, как такового юридического механизма в юриспруденции нет такого термина, как обмен. Есть обмен пленными, а вот обмен заключенными – это условное название тех процедур, которые в каждом государстве юридически проводятся независимо друг от друга. А именно речь идет о том, что глава государства США принимает решение о том, что гражданин России или граждане России передаются в Российскую Федерацию для продолжения отбывания наказания, но уже на территории Российской Федерации. Равно как и президент Российской Федерации принимает решение о передаче гражданина США, осужденного и отбывающего наказание, для отбывания наказания, но уже на территории своей страны, гражданином которой он является.
Это, как правило, именно продолжение отбывания наказания или могут быть договоренности о помиловании с той и с другой стороны?
Ну, опять-таки, помиловать можно, вот юридически президент страны, он принимает решение о помиловании. Как он может помиловать человека, в отношении которого нет решения суда о том, что этот гражданин виновен?
Ну, если есть.
Ну, если есть решение суда, так мы об этой ситуации говорим. Когда есть решение, проведено расследование, есть решение суда, и по решению суда гражданин отбывает наказание. Помилование – это такое решение, которое подразумевает, что либо это то, что он совершил, допустим, на территории Российской Федерации, то есть нет никакого уголовного аспекта уже в этом, то есть уже является слабым каким-то нарушением.
То есть за серьезное преступление как бы помиловать невозможно?
Ну, как можно помиловать за шпионаж? Это значит, что давайте шпионьте дальше. Ну, нет, такого решения не будет принято, а помилование точно.
Тогда следующая история. Вы говорите, они передают гражданина одной страны этой стране для продолжения отбывания наказания.
Наверное,
мы не будем открывать никаких секретов, если будем говорить о том, что вряд ли эти граждане будут продолжать отбывать наказание на территории своих стран, особенно учитывая, что, ну, прежде были подобные примеры.
Но эти примеры, как правило, тоже имеют под собой определенную юридическую технику. Когда гражданин Российской Федерации, сначала отбывающий наказание за рубежом, потом попадает на территорию уже Российской Федерации для отбывания наказания, здесь он в первый же день может обратиться с различного рода ходатайствами в суд о условно-досрочном освобождении. То есть миллион вариантов, по которым сразу смягчается ответственность там, и главное, чтобы он попал в зону действия российской юрисдикции. Так же, как и гражданин США, отбывающий наказание на территории России, попадает в США, и там тоже просто так его не освобождают от наказания, принимаются определенные судебные акты. Например, суд США может признать, что на территории США, например, этот приговор не имеет юридической силы, отменить его. Но сначала должно быть такое решение. А просто так от наказания не могут.
То есть, опять же, возвращаясь к этой истории, то есть, раз они просто так не уходят от наказания, то и если вдруг такой человек, которого как бы обменяли, оказывается потом в своей стране на свободе, это международного конфликта не вызовет.
Дело в том, что изначально, когда страна принимает решение о передаче для отбывания наказания на территорию другого суверенного государства, то есть принцип суверенитета государств. Как может одно суверенное государство иметь претензии к другому суверенному государству, какие другое суверенное государство принимает акты нормативные в отношении там, своих граждан? Это вмешательство во внутренние дела, это в принципе и неприлично, и незаконно.
Ну и последний вопрос. Если в данном случае, что называется, в одном предложении появляются Уилан, Бут и Ярошенко, и если вообще будет возможен такой обмен, и если вообще бывают подобного рода обмены, означает ли это, что государства как бы признают, что люди, которых они меняют, это не совсем простые граждане?
Ну, во-первых, обмен и вообще экстрадиция для отбывания наказания носит не обязательно политический характер, она носит и гуманитарный характер, хотя часто имеет определенный общественный резонанс. Если мы вспомним дело Калоева, когда его передали для отбывания наказания на территорию Российской Федерации, безусловно, это связано в том числе и с общественным резонансом. Хотя здесь было никакого обмена не было. И при этом никакой политики как бы тоже не было. Но был общественный резонанс, его передали для отбывания. Как мы знаем, он стал один из руководителей республики. И все у него было хорошо. Что касается пакетного обмена определенного, то никакой взаимосвязи, что... Во-первых, американцы не признают, что американский гражданин, осужденный на территории Российской Федерации, является шпионом. Априори не признает. Поэтому диалог об обмене, скажем, не шпиона с точки зрения США на не шпион, на двух не шпионов с точки зрения России абсолютно корректен. И никакого из этого следствия о том, что якобы там будут Ярошенко какие-то там шпионы, не может быть. По той простой причине, что сами США своего американского гражданина шпионом не считают и настаивают на том, что этот приговор является незаконным. Если возникает тема, что неравноценный обмен, как бы один гражданин США на двух граждан Российской Федерации, ну, вообще, наверное, я думаю, тут еще достаточно американских разведчиков и шпионов на территории России, чтобы сбалансировать эту ситуацию.
Спасибо. Валерий Иванин, адвокат и эксперт по международному праву, был с нами на прямой связи. Итак, о возможности обмена. Есть американец, которого здесь, в России, обвинили и отправили в колонию на 16 лет. Обвинили в том, что он шпион. Ни он, ни Соединенные Штаты Америки этого не признают, но, насколько я понимаю, и российская сторона не особо признает те приговоры, которые вынесены в отношении российских граждан, будто и Ярошенко в Соединенных Штатах Америки. Но, как бы то ни было, зашли разговоры о том, что если до этого Россия говорила, обсуждала, просила возвращения для продолжения отбывания наказания будто Ярошенко на территорию Российской Федерации, то теперь появляется новый вариант. Можно как бы обменять. Я почему добавляю «как бы»? Валерий Иванин только что это объяснил. 7373948. Тут важно понять, как мы относимся к этому. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
А почему нельзя обменять, не понимаю. Можно. Ну вот президент у нас имеет право подписывать международный договор. Вот подписывает международный договор между США и Россией. Обменять Уиллона, гражданина Америки, на гражданина там Виктора Бута и гражданина Ярошенко. Точка.
Ну, у них разные преступления, в которых их обвиняют разные страны.
Это все оговаривается там в тексте договора. Можно сделать закрытый договор, открытый, это уже решает. Потом президент у нас имеет право издавать указы и распоряжения, которые действуют на всей территории. Он может издать распоряжение там, если
нужно.
Но
вы-то что скажете по этому поводу? Или раз у президента есть такое право, пусть пользуется?
Так, конечно, это его прерогатива. Он может подписать международный договор между США. Они эту формулировку сделают, чтобы те устраивали. Нам самое главное обменять людей, а там какая формулировка будет. Мало ли, что они не признают. Понимаете, тут логика какая.
Нет, подождите, вы говорите нам, когда вы говорите нам, вы имеете в виду президента или себя?
Нет, я имею в виду, что наша сторона российская. Вот нам надо своих людей обменять на
Уилла. Я-то спрашиваю о вашем мнении, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Да, прошу.
Алло. Добрый вечер, Юрий. Все еще по поводу обмена?
Да.
Ну, смотрите, было же у нас в Саудовской Аравии, когда наши шпионы попались при ликвидации террориста. Также обменяли. Без никаких проблем.
Что вы думаете по поводу подобного рода обменов? Должны ли они быть равноценными? Или это действительно должны решать специалисты, как теперь принято говорить?
Ну, в любом случае, если у них есть товар, у нас есть товар. Ну, обмен должен быть произведен.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Было сообщение, это Владимир нам пишет, 911, что в Сирии в бункере пленили несколько десятков офицеров США, Англии, Израиля. Известна ли их судьба, есть ли по ним какой-то обменный потенциал? Вы говорите о пленении. Помните, в начале нашего разговора господин Ванин довольно четко разделил эту историю. это не военная история. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Китайское министерство обороны в эти минуты предостерегло Японию и другие страны от размещения американских ракет на их территории. А генеральный секретарь ООН призвал Израиль отказаться от планов по аннексии палестинских территорий. По накалу сообщений, прежде всего международных сообщений, мы понимаем, что для всего мира сегодня прежде всего рабочий день.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Депутат пожаловался в Генеральную прокуратуру на фейки о голосовании по Конституции. Депутата зовут Василий Пискарев. Он глава Комитета Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России. И он попросил надзорное ведомство, цитата, «дать публикациям правовую оценку и принять решение в соответствии с законодательством». Депутат сообщил также, что в комиссии продолжают, цитата, «мониторинг и изучение поступающей информации о недостоверных сообщениях в СМИ и социальных сетях». И дальше. Когда СМИ пишут об этом обращении Пискарева, вот в данном случае РИА Новости, когда пишут, речь идет о планируемой публикации в интернете сразу 20 видеороликах о провалах Владимира Путина за 20 лет его правления. Цитата. Игорь Шатров к нам присоединяется, он руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, вы должны объяснить, если можете объяснить, значит, он жалуется на будущие фейки?
Ну, никто ж не знает, может, у него есть машина времени, и он знает, как это отразится на дальнейшей повестке, да, как отразится на ходе голосования, поэтому, ну, мы не можем же ведь с уверенностью заявлять, что машина времени не существует.
То есть, хорошо, тогда возвращаясь к самой теме, это не секрет, что много лет, много людей так или иначе жалуются особенно на организацию тех или иных голосований. Как правило, все попытки выяснить, кто конкретно вас обидел, где конкретно вас обидели, наталкиваются на сообщение о том, что «ну я не могу вам этого говорить, потому что меня иначе уволят». Получается тогда, что вот с этим поворотом мы рано или поздно придем к тому, что любая вот подобного рода жалоба – это фейк.
Ну, знаете, вот вообще речь идет, конечно, об отношениях между властью и обществом, о доверии и недоверии, которое возникает в этих отношениях, о том, что недоверие в определенные периоды исторические там, или политические, оно возрастает. И поэтому отсюда вот возникают такие провокационные вбросы, да, и о фейках, и фейковые провокационные вбросы, и вбросы о фейках. И на самом деле тема просто стала топовой. Знаете, вот на мой взгляд, в данном случае депутат даже не столько заботится о том, появятся эти фейки, да, и как они отразятся, сколько о своей политической там, судьбе или карьере. Сейчас очень хорошо попиариться на фоне темы фейков, да, на фоне фейков, на фоне разоблачения фейков. Поэтому я думаю, что это просто политическая технология. Как фейки, ну, что фейки – это известная политическая технология, чего что скрывать. Но и борьба с фейками – это тоже политическая технология.
Возвращаясь к тому, с чего я начал, все-таки с вашей точки зрения. Вот недавно Элла Памфилова тоже ведь говорила о том, что жалоб много на организацию голосования будущего, который через неделю будет. А вот когда дело до дела доходит, доказано, ну, похожих на правду, с которыми будут разбираться всего несколько десятков. Как вы можете это объяснить?
Ну, это можно объяснить только тем, что люди соскучились по живому политическому процессу. И вот они его на пустом месте пытаются создать. Пытаются создать интригу, скандал. Причем, на мой взгляд, это, кстати, в интересах как тех, кто хочет честного голосования, да, так и в интересах противников голосования. Тут разобраться в том, откуда пошла та или иная информация, очень сложно, просто это привлекает внимание к самому голосованию в любом случае. Наш с вами разговор об этом, заявление депутатов, обсуждение, рассуждение, возбуждение уголовных дел, то есть это часть политической игры на самом деле. Давайте все-таки относиться к политике, конечно, всерьез, но понимать, что здесь применяются технологии привлечения внимания, пиара, раскрутки и так далее. Причем иногда негативный пиар является, даже действует эффективнее позитивно. Вот я я бы так относился. Будут фейки, будут разговоры о фейках, реально будут доходить до какого-то разрешения только те ситуации, где будут реальные факты, да, и все. А это просто, ну, разговор на тему общероссийского голосования, к которому сейчас необходимо привлечь внимание. Вот и все.
Начальник гонит меня голосовать. Подобного рода жалоб много. С вашей точки зрения, почему авторы подобного рода жалоб до сих пор не идут в прокуратуру?
Ну, вот здесь я бы, наверное, согласился с теми... информации, которую некоторые авторы подобных заявлений сообщают о себе, они боятся. Да, действительно, если это присутствует, а я предполагаю, что в отдельных организациях это может присутствовать. Действительно, знаете, дай заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет. Некоторые начальники госорганизации, да, в интересах каких-то своих непонятных дивидендов могут этими вопросами заниматься, организацией голосования. И действительно, их сотрудники, ну, побаиваются, что какие-то заявления для них обернутся проблемами на рынке труда, потом искать себе новое место придется. Ведь даже если ты отстоишь справедливость в прокуратуру, через прокуратуру в суде, ну, тебе чисто психологически некомфортно будет работать в том коллективе, в котором ты восстановился по суду, да?
Поэтому Тогда кому нужно решить эту проблему?
Ему решить эту проблему необходимо государству и самому действовать на упреждение и просто создавать такие условия, которые не позволят вообще даже рассуждать на эту тему, что это возможно. Знаете, вот как сейчас. Помните, были какие несколько лет назад, лет 7-8, огромное количество разговоров, вбросов по поводу проблем на экзаменах ЕГЭ, да? Что-то утекало в сеть, еще куда-то. Ну, как-то перестало утекать. Видимо, разобрались с этим. Серьез, я думаю, что когда современная избирательная система, вот ее электронная часть, да, вот это голосование электронное и так далее, да, онлайн, оно докажет свою, ну, адекватность, честность, ну, в ходе нескольких кампаний. Разговоры такого рода прекратятся, будут использовать другие технологии, потому что никому будет неинтересно беседовать на тему, что фейк это или не фейк, или правда кто-то...
Вот смотрите, тогда в завершении разговора. Да. Слушатель подписывается, имя, фамилия. Геннадий, да. Демьянов. Но, да, дальше пишет: подруга жены работает в Мосводоканале, и уже сообщили, что она 25-го голосует только за принятие поправок. Только за принятие поправок причем. Вот как относиться к подобного рода сообщениям?
Ну, как относиться? Действительно, дурак-начальник мог вот так сказать подруге жены, да? Это не означает, что подруга жены должна послушать этого дурака-начальника, и не значит, что на дурака-начальника не стоит куда-то настучать, да? Ну, в хорошем смысле этого слова, да, настучать. Но единственное, что даст ли это результат? Он скажет, что я пошутил. Он скажет, что меня не так поняли. Ну, бумажка должна быть. Должен быть приказ. А вот эти вот словесные все, ну, реально задокументированные, зарегистрированные приказы. Тогда будет последствия. А если вот просто кто-то кому-то сказал, иди и голосуй, ну, знаете, это ведь может быть как провокацией, да, со стороны того же начальника, так просто шуткой, в конце концов, чем угодно может быть. Ну, то есть процедура, она должна быть соблюдена. Если она не соблюдена, этого начальника стоит послать подальше и самому принимать решение на избирательном участке.
Понятно, спасибо, Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Много вопросов возникает действительно к людям, которых, как они говорят, заставляют голосовать, причем больше того, заставляют открыто голосовать. Ну, то есть даже рассказать, как начальнику, как ты проголосовал, вот, к примеру, голосуя двумя этажами выше своего кабинета онлайн. А Виктор пишет: я бы не то что гнал, я бы обязал граждан голосовать и штрафовал бы тех, кто не хочет голосовать. Начальник же не указывает, как именно голосовать. Он просто гонит прийти на участок, на место голосования. 7373948, телефон прямого эфира. Вот Андрей Дыдриков пишет: в чем проблема, если уж мы жалуемся на это? Правда, из этого получаются фейки, с которыми, наверное, есть смысл разбираться правоохранительным органам. Иначе получаются какие-то совершенно ни на чем не основанные жалобы. Сказал начальнику, что проголосовал за, сам проголосовал против. Андрей Дыдриков все уже придумал. Ну, если бы, видимо, его заставляли, гипотетически. Слушаем вас, здравствуйте. Нет, не вышло. 7373948, телефон прямого эфира. Да, все верно. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», 24 июня. Меня зовут Юрий Буткин. Всем добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы. Кстати, про программу «Своя правда», которая начнется через полчаса, мы будем говорить о низком доходе у граждан России со средней зарплатой. Вице-премьер России Татьяна Голикова, которая за социальный блок госполитики отвечает в правительстве, как раз заявила в интервью, что годовой доход граждан страны, получающих среднюю по стране зарплату, это маленький доход. Напомню, что средняя зарплата 49 тысяч рублей. Ну, чтобы вы понимали. Мы вот об этом поговорим в программе «Своя правда», а ближайшие 20 минут потратим для того, чтобы поговорить о моде на медицинские и немедицинские маски, на фоне того, что Иван Ургант даже по телевизору пошутил над маской Кокорина, которая стоит 30 тысяч рублей. Через 10 минут поговорим о том, как вы выбираете маску для себя. А маски это ведь надолго, надо будет выбирать летнюю маску, очевидно, уже точно осеннюю маску, возможно, даже и зимнюю модель подбирать придется. Тема, которую будем обсуждать через 10 минут, а тема, которая встает на обсуждение прямо сейчас, это история Саратовской областной думы, где местные депутаты подрались, рассматривая вопрос о нарушении этики.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Саратовская областная дума заседала почти 12 часов. Обсуждали поведение представителя «Единой России» Дмитрия Чернышевского и коммуниста Николая Бондаренко. Кстати, насколько я понимаю, Чернышевский имеет какое-то отношение к тому самому Чернышевскому из 19 века. Так вот, как считает комиссия по этике, оба они допустили нарушение, нецензурно выражаясь в адрес оппонентов на предыдущих заседаниях. Цитирую по взгляд инфо, в какой-то момент между Чернышевским, Бондаренко и еще одним депутатом Цепищуком возникла словесная перепалка, после чего последний бросил бутылку с водой в голову Бондаренко со словами «проваливай отсюда», а потом в зале началась драка. Теперь «Единая Россия», фракция «Единой России» в доме решила обратиться в МВД с просьбой дать оценку этому инциденту. Но это правоохранительные органы, пусть они дают эту оценку, а мы попытаемся понять, когда депутаты дерутся на работе, это плохо или все-таки хорошо? Татьяна Николаева, педагог-консультант по этике и деловому протоколу. Татьяна Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Я думаю, что ответ ваш будет однозначным. Это, наверное, плохо.
Ну, конечно, плохо. Любые люди, которые дерутся на работе, если они не работают боксерами, конечно, это плохо. Это неприятно, ситуация очень некрасивая.
Но с другой стороны, откуда вопрос? С другой стороны, это показывает, что там, в Саратовской областной думе, есть место для дискуссий. Или драка – это не обязательно дискуссия по теме?
Ну, как раз дискуссия – это вовсе не драка, я бы так сформулировала. В общем-то, уметь вести дискуссию – это великое дело. Иной раз не обращать на внимание на выпады оппонента и вообще последнее дело, если оппонент апеллирует к личностным качествам своего собеседника. Это, конечно, очень неприятно и неумение вести как раз дискуссию. А ведение дискуссии подразумевает выслушивание аргументов, опровержение их, логические цепочки и так далее и тому подобное. Но никак не кулаки.
Скажите, вообще, если возвращаться к культуре дискуссии, неоднократно уже говорилось о том, что якобы культура дискуссии нам сильно не хватает для того, чтобы двигаться вперед. Так вот, эта культура дискуссии улучшается, растет в обществе?
Ну, смотря где, в каких сегментах, наверное, этого общества, нужно просто, наверное, проводить какие-то исследования. Но вот так на глаз, если говорим не о каких-то дискуссионных площадках, а о нашей жизни, то я бы не сказала, что культура дискуссии растет. Скорее наоборот, люди как-то взвинчены. И часто мы с вами становимся свидетелями, вы освещаете, а мы слушаем таких событий, когда я сделал ему замечание и сразу получил в ухо, ну, условно говоря, да, вот это разговор прохожих, разговор водителей может этим закончиться друг с другом. Поэтому тут как-то люди все больше и больше себе позволяют нехорошего по отношению друг к другу. Вот это вот плохо. Вот. Ну, а в других каких-то местах, может быть, растет уровень дискуссионной культуры, например, в нашей Госдуме. Мы помним прекрасно, что 30 лет назад творилось, и как сейчас себя достойно ведут в общем-то, депутаты, как бы горячи не были споры.
Но смотрите, опять же, раз вы приводите пример 30-летней давности, вам в ответ скажут, ну, тогда, 30 лет назад, они реально спорили, работая над документами, а теперь чуть не единогласно голосуют.
Ну, да, споры, это, конечно, хорошо, это показывает заинтересованность сторон, но споры у нас в Думе бывают. Но все соответствует регламенту, и я думаю, что они в кулуарах, у них продолжается. Это часто мы видим по разгоряченным лицам наших спикеров, и как часто наш главный спикер призывает к порядку депутатов. Гул стоит очень часто, но никому в голову не приходит вставать с места, блокировать трибуны там или стучать соседу в ухо. Конечно, они там сидят по фракциям, не дотянешься, но никто не бежит в другой сектор. И слава богу, есть вполне законные способы доказать свою правоту.
Тогда про культуру дискуссии за пределами Государственной Думы и вот таких, что называется, уже облагороженных помещений и организаций. С вашей точки зрения, а в чем причина низкой культуры дискуссии? А главное, есть ли перспективы, чтобы это изменилось на бытовом уровне?
Ну, перспективы всегда есть. Начну с последнего вопроса, потому что расти всегда есть куда. И, в общем-то, люди мы все разумные. Но в чем причина? Знаете, вот эти 30 лет много было разговоров о демократии в понимании вседозволенности, вот что печалит. Вот, поэтому, ну, и реклама нас очень часто призывает «позволь себе», вы этого достойны. Ну и вот как-то люди немножечко эгоистичнее, мне кажется, стали по отношению к окружающим. Нужно просто вернуться к тому, что каждый вот так про себя думает, каждый человек, каждый чего-то достоин, все мы уникальны, все мы неповторимы, но наша свобода заканчивается там, извините за банальность, уже где начинается свобода другого. Поэтому думать надо не только о себе, а и окружающих, и жить с этой мыслью, с осознанием этой мысли. А если я скажу вот так, каково будет человеку?
Вот, я тогда уточню. Я тогда уточню. Когда вы говорите о том, что реклама говорит нам, вы этого достойны, но ведь реклама говорит, вы этого достойны о чем-то конкретном. Люди воспринимают подобного рода призывы шире, говорите вы?
Конечно, конечно, это, как говорится, вколачивается на подкорку. Раз достоин какого-нибудь, условно говоря, крема, шампуня там или еще чего-нибудь, так и всего остального, почему нет?
Понял.
Общается.
Спасибо. Татьяна Николаева, педагог-консультант по этике и деловому протоколу. Видите, какой неожиданный финал у разговора получился. 7373948, телефон прямого эфира, Виктор Корга. Как можно не драться? Какие еще аргументы нужно выслушивать, если в тебя бросают бутылку со словами «проваливай отсюда»? Ну как, очень легко не драться. Надо пригласить охрану. И все. Почему обязательно драться-то? Вы понимаете, что отсутствие реакции на подобный выход автоматически делает того, кто не отреагировал, не мужчиной? Вы думаете? Даже в парламенте? Ну, нормальный гражданин вызывает полицию. Депутаты подрались? Эко-невидаль, просто бизнес, ничего личного. Это Игорь Николаев нам пишет через Телеграм. Напомню, можно писать через Телеграм, можно писать через СМС-портал, можно звонить 7373948, код города 495. Ну так вот, эта история возможности дискуссии, которая даже, видите, в Саратовской областной думе, начинаясь, заканчивается так, как заканчивается. То есть, говоря о драке, они подрались. Ну, понимаете, точнее, не буду, я не присутствовал ни при первом, ни при втором инциденте, поэтому, говоря об одной истории, они устроили вторую историю, которая не имеет никакого отношения к нарушению или к исполнению этики. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Мы говорим о том, что произошло в Саратовской областной думе. Мы следим за тем, что происходит на лентах информационных агентств. СМС-портал Кустурица. побывал в главном храме вооруженных сил России в Подмосковье и впечатлен. Об этом прямо сейчас, как срочное сообщение, пишет агентство ТАСС. РИА Новости тоже присылает много новых сообщений. И тут, кстати, тоже Эмир Кустурица посетил главный храм вооруженных сил Российской Федерации и остался под впечатлением. Об этом сообщает Минобороны. И еще, внимание, несмотря на то, что, насколько я понимаю, нам неоднократно говорили, что на салют не надо ходить смотреть, предполагается, что многие попытаются это сделать. Вот только что появилось сообщение о том, что вход на некоторые станции метро после салюта может быть ограничен. Праздничный салют продлится 15 минут, запустит его в 23:00, и после завершения праздничного салюта, как сообщает московский метрополитен в Твиттере, возможно ситуативное ограничение входа пассажиров на станциях Ломоносовский проспект, Университет, Спортивная, а также входа и выхода пассажиров на станции Воробьевы горы.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Савишна пишет, вот итальянские депутаты еще 15 лет назад законодательно разрешили себе на заседаниях матом ругаться, и стало им от этого легче. Не знаю, мы же говорим о другом, о том, что такое дискуссия, и насколько важна эмоциональная дискуссия, когда принимаются очень важные решения. Еще раз, я называю эмоциональной дискуссией то, что законодательно разрешено. Драка, как таковая, законодательно, насколько я понимаю, все-таки не разрешена. Следующая тема для обсуждения – это история с масками. Вот Александр Кокорин – это футболист. Он нападающий клуба «Сочи». Про клуб «Сочи» последнее время много говорили, а про Кокорина тоже последнее время много говорили. А вот теперь про Кокорина и про «Сочи» говорят с точки зрения того, что он купил себе маску, которая позволяет ему пытаться защищаться от коронавируса, насколько я понимаю. Для чего иначе мы... Ну, или пытаться не заразить другого. Для чего иначе мы используем маски? Так вот, рассказывают, что футболист Кокорин приобрел такую маску из крокодиловой кожи стоимостью почти за 30 тысяч рублей. Но даже если не говорить о масках из крокодиловой кожи или кожи крокодила, то надо ведь понять, выходя на улицу и видя людей в масках, мы понимаем, насколько разными эти маски бывают. Понимая, что эти маски останутся с нами как минимум еще несколько месяцев, а то и полгода, наверное, нужно говорить о том, как выбрать красивую маску. Эксперт по моде, телеведущий Владислав Лисовец с нами на связи. Влад, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Добрый
Скажите, день. С вашей точки зрения, можно серьезно говорить о том, как выбрать красивую маску?
Да нет, конечно, нет. Но это такой момент, когда у нас есть время сейчас, ну, грубо говоря, похулиганить. То есть сейчас есть возможность, ну, носить эти маски, потому что, ну, точно они не останутся с нами надолго. Но, во всяком случае, я надеюсь на это. И в моду они не войдут, потому что, ну, это правда неудобно. И, соответственно, сейчас есть возможность, ну, поиграть. Покупать там цветные или как-то украшать их. Мне очень нравится, когда люди пишут какие-то фразы. И, ну, то есть ты понимаешь посыл, настроение человека. Но в этом, ну, во всяком случае, я так всегда хулиганил. И там после стоматологов, там год назад и два года назад, когда носил маски, писал на них там всякие фразы, типа «стилисты» или там «позитив», или «добро», или «свобода». Ну, то есть это прикольно. Это, кстати, очень... Люди на это очень хорошо реагируют. Ну, кто-то улыбается. Поэтому сейчас... Но я точно не советую тратить денег много, так как вещь, ну, то есть все декоративные маски, они не несут своей основной функции, они вас вряд ли защитят, но я не представляю, как можно носить кожаную маску, да и потом за 30 тысяч, ну, это как-то вообще какая-то, ну, это, знаете, вот называется «лишь бы выступить», ну, вот я считаю, что это, ну, это странно. То есть потратить деньги на аксессуар, который, которым вы будете потом пользоваться, да, там сумки, люди покупают перчатки, все понятно. Но маска из крокодила с розами, как предлагали некоторые селебрити, ну это ужасно смотрится, знаете, как будто во рту у тебя непонятно, что лежит. Ну это правда странно. И пытаться вот выступить и заявить о себе таким образом, мне кажется, это не совсем симпатично. Но однотонные, цветные, с принтом, вот мне очень нравятся маски, которые, знаете, в стилистике Павлопосадских платков. Ну, то есть, так, такая вот в этом Русь есть, Россия, там даже советская какая-то эстетика. Но это, правда, прикольно, но ненадолго. Подбирать ничего не надо. Маска может быть сама по себе, как отдельный аксессуар. И беспроигрышный вариант, конечно, черная. А это очень красиво смотрится, мне кажется. Такой какой-то брутальный вид получается. Вот, а так, в принципе, можно брать и цветные, ну, то есть зеленые, красные, ну, то есть любые маски, которые вам нравятся. И точно не нужно ее ни подо что подбирать, потому что русские женщины очень любят вот эти все комплекты, знаете, чтобы все совпадало. Это больше, ну, как бы, давайте будем честны, это больше фан. И потом я вчера ходил по городу, и позавчера, и, ну, вообще я масок, честно говоря, не вижу. Мы прям расслабились в один день, и, понятно, жарко, и никто вообще никаких масок не носит, я их не наблюдаю, поэтому, мне кажется, все так устали от этого, что быстрее хотят это забыть.
Раз вы об этом заговорили, значит, вы-то выходили в маске.
Нет, вы знаете, я был без маски, потому что я сдавал анализы, и у меня уже есть антитела, и я абсолютно безопасен для общества, и уже сам могу ничего не бояться. Поэтому я могу, в принципе, ходить в магазин. Вы знаете, первые дни требовали, а сейчас я вчера заходил купить лимонад, и я был без ничего, мне даже никто ничего не сказал, и в магазине все были. Ну, вот мы россияне такие. Вот, наверное, поэтому нас держат в ежовых рукавицах, потому что у нас нет самоконтроля. Нас все время нужно штрафовать, ругать. Ну, вообще так все люди устроены.
И будем надеяться, Будем надеяться, что в магазине они понимали, а, так это лисовец, у него же антитела, поэтому пусть идет.
Да, ну, там все просто, ну, просто вообще, уже просто вообще не, только продавцы сейчас в масках и перчатках. Вот я просто, ну, и поэтому ты в маске уже как-то даже странно выглядишь. Я вчера за все время, за весь день встретил одного мужчину, и весь персонал в ресторанах, ну, естественно, в магазинах, да, персонал. Все клиенты, все ходят без маски, и как бы, ну, сами понимаете. Ну, и потом сейчас, правда, еще очень жарко.
Это правда. Вот. Спасибо. Владислав Лисовец, эксперт по моде, телеведущий и человек, у которого есть антитела, поэтому он ходит по городу без маски. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Как вы выбираете маску? А вот на самом деле, ведь можно по-прежнему покупать медицинские маски. Или теперь уже есть такие же, но не медицинские маски. Или вообще другие маски из трикотажа, нет, не из трикотажа, насколько я понимаю, но из ткани. Вот как вы это делаете? 7373948, телефон прямого эфира. Ну, может быть, кто-то, как Кокорин, купил маску из крокодиловой кожи или чего-то еще, такого же витиеватого. Тоже дозванивайтесь и расскажите об этом. 7373948, телефон прямого эфира. Действительно, ведь даже у Урганта вчера, когда об этом говорили, они обратили внимание на то, что у крокодилов толстая кожа и в маске тяжело дышать. А Ургант тогда сказал, что я уверен, та маска, которая прижата к носу и рту Александра, в ней прекрасно дышится и в ней есть клапан. Действительно, наверняка даже из крокодиловой кожи можно туда встроить клапан, от этого она еще дороже станет. 7373948, телефон прямого эфира. Я не выбираю, это Андрей Дыдриков. Какую на работе дали, такую и ношу, обычную медицинскую. 276, у меня розовые одноразовые маски, я в них похожа на симпатичную свинку. 100 штук стоят 950 рублей. Это дорого или дешево? Учитывая, что цены на маски так менялись... Не, по-моему, это дешево уже. Это Анна нам пишет. Масочка и солнцезащитные очки – это очень... Это очаровательно. 40-й. Виталий, я когда езжу в метро, чувствую себя дураком. Я-то в метро и в маске, и в перчатках, и дистанцию пытаюсь держать, но вот остальные... Детская мечта сбылась, пишет Денис. Можно ходить по улице в маске, и тебя не считают идиотом. Вот я, как вы выбираете? Нет, ну правда же, или никто даже не пытался думать о том, вот такую, которая на медицинскую похожа, или вот эту красивую, к примеру, под гжель, о которой упоминал Лисовец. 7373948, телефон прямого эфира, присоединяйтесь к этому разговору, ну и правда интересно. Понятно, что это действительно ненадолго. Понятно, ну мы надеемся, что это ненадолго. Но это же действительно фан. Почему нет? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Юрий, вы знаете, вот ношение маски постоянно может прийти к эфиземе легких, так сказать. Вот и воздух,
да что вы, а вы-то носите маску? А вы-то носите маску?
Алло.
А я говорю, а вы-то носите маску?
Юрий, вот ВОЗ недавно специалист говорит, что те, кто как бы у кого...
Нет, я же спросил вас, я же вас просто спросил, а вы носите маску?
Юрий, я не ношу, потому что я как бы считаю, что...
То есть вы как бы между эмфиземой и коронавирусом выбираете коронавирус? Или эмфизем?
Ну, если уж ходить, так в противогазе, так сказать.
Ну, в противогазе невозможно ходить, вы же тоже это знаете.
Ну, если уж, так сказать, такая опасность...
Нет, в маске-то можно, а в противогазе нет.
Ну, если уж, как бы, так сказать, о здоровье...
А, это шутка, я понял. Спасибо. Ладно, хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Хотелось бы услышать людей, которые правда реально... Но я уверен, что такие люди есть, которые правда реально задумывались над тем, вот сейчас уже нет проблемы с дефицитом там и так далее. И я уверен, что есть люди, которые думают, вот я вот эту обычную, как медицинская, или я все-таки посимпатичнее куплю. Вот если посимпатичнее, наберите 7373948. Расскажите, как работала эта мысль у вас. 7373948. Слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Да, алло. Вы в эфире.
Да, здрасте, меня зовут Ольга, я ношу маску, не прекращаю перчатки. Сейчас закупаю срочно запас масок, потому что Greenpeace сообщил, что...
Нет, пока они есть, это я понимаю, но какие вы выбираете?
Я в аптеке покупаю.
А, все-таки, а почему именно аптечные вы выбираете?
А потому что там сверху скобочка металлическая, где вы зажим, когда можно сделать полную изоляцию, чтобы не попадала инфекция. А теперь...
Вы понимаете, что вы сейчас открыли для многих новую функцию маски?
Ну, полная изоляция получается.
Ну, нет, не все знают про этот зажим.
Зажим в аптечной маске, они все зажимы медицинские. А сейчас Greenpeace сообщил, что ожидаются пожары, жара в центральной полосе России. Будут опять дымиться торфяники, леса. Поэтому маски надо запасать для защиты от дыма предстоящего.
Хотя бы от дыма. Я понял, спасибо. Кстати, в ближайшие несколько дней повышенный ультрафиолет. Обратите внимание, если собираетесь отдыхать на улице, это сегодня в новостях тоже было, если собираетесь отдыхать на улице, то обращайте внимание, если неделю назад вы провели на улице столько-то минут и ничего, то на ближайшие дней 10 сократите время пребывания на улице, иначе сгорите. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Хотел бы ответить на ваш вопрос про маски.
Да.
Я в эфире, да, сейчас?
Да.
Смотрите, вот, в общем, как развивалось событие, когда только как бы возникла необходимость такая вот носить эти маски, то как бы первое время они еще были в аптеках, а потом они постоянно начали как бы каждым днем дорожать, как бы, и просто уже в какой-то момент...
Ну, это мы все прошли, а теперь-то что?
Так вот, как бы я иногда еще ношу маску, это еще требуется в некоторых местах, понимаете?
Из тех прежде купленных медицинских?
Нет, я купил себе хлопчатобумажную маску в палатке Совет-печать возле дома за 150 рублей, вот, и периодически ее стираю и ношу.
Но вы не выбирали, там цвет, узор, вот этого еще не было.
Ну как, я выбрал себе черную. Вот, черного цвета, просто мне вот черная, он как-то больше нравится.
Помните, Лисовец говорил, это брутально.
Ну да, да, то есть мне нравится черный стиль, у меня темные волосы, как бы карие глаза, она вот, я считаю, она подходит мне как бы по цвету, то есть в этом что-то есть такое.
Есть, в этом что-то есть, выяснили, спасибо. Те маски, которые в супермаркетах без зажимов, не медицинские, пишет Константин, это не противоречит тому, что мы говорили до этого. У медицинских масок есть зажимы, но многие даже не догадываются, что они существуют. 7373948. Что-то у нас не работает, у нас какая-то проблема. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый день, Юрий.
Ну, Михаил Иванович, первое, только да. Я сразу вам хочу сказать, у вас 30 секунд.
Да хоть 5.
Хорошо.
Значит, первое, маску ношу. Второе, мне очень нравятся любые маски на женщинах. Они все очень симпатичные становятся. Любого цвета и любого качества.
Сам а на мужчинах маску. Нет?
На мужчинах нет, но это необходимость.
Понял. Но не уродует. Вот я вот так переведу Михаил Ивановичу то, что он сказал. Главное вот это. Андрей, ничего, что маску надо каждые 2 часа менять? Одной многоразовой маски маловато, и стирать их постоянно я не хочу. А что мешает? Вы можете использовать стиральную машину. Это помогает. Вот пришел, бросил, пришел, бросил, пришел, бросил. Потом раз и простернул. Все сразу. Не знаю. Прямо сейчас новости.